Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных и на волнах радиоканала «Воскресенье» еженедельная программа «Юридический помощник». В студии у меня, как всегда, юрист и правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов. Здравствуйте, Руслан!
Добрый день, дорогие радиослушатели!
Как всегда, много вопросов приходит в нашу передачу. Спасибо вам большое за то, что пишете. Стараемся вам помочь. Кстати, нам еще можно и звонить 278-96-41 и 266-44-84. А начнем выпуск вот с такой вот ситуации. Девушка нам прислала, но, к сожалению, не подписалась. Работала на частном предприятии секретарем на время, пока основная сотрудница находилась в отпуске по уходу за ребенком. Во время очередного отпуска в самый последний день была уволена без каких-либо предупреждений и объяснений в связи с тем, что основная сотрудница вышла на работу, то есть прямо в первый рабочий день после отпуска. Насколько это законно? Никаких денег мне не выплатили. Должны ли мне хоть какую-то компенсацию? Руслан, вам слово.
Действительно, работодатель имеет право уволить сотрудника в случае, если он был принят на работу по срочному трудовому договору, в том числе в связи с выходом основного сотрудника из декретного отпуска. В данном случае необходимо, на мой взгляд, обратить внимание на трудовой договор, каков срок заключения этого договора. Если, допустим, в трудовом договоре указан срок, то посмотреть, какой это срок. Если в трудовом договоре указано, что трудовые обязанности заключаются до даты выхода из декретного отпуска основного сотрудника, то, в принципе, при выходе основного сотрудника из декретного отпуска днем увольнения временного сотрудника будет считаться именно день выхода основного сотрудника, то есть действительно имеет право уволить, и это абсолютно в соответствии с действующими нормами трудового законодательства. Касаемо компенсации, как таковой компенсации при увольнении, вот при таком увольнении, не предусмотрено. То есть, в принципе, здесь предусмотрены выплаты, которые являются общими, как и для основного сотрудника, так и для временного. Это, допустим, выплата за неиспользованный отпуск, выплата, выплаченная еще заработной платы. Ну, а в остальном, какой-либо компенсации, допустим, как при сокращении численности штата работников, либо должности, таких компенсаций, к сожалению, не предусмотрено.
А в таком случае должен ли работодатель предупредить временного сотрудника, что срок исполнения его обязанностей подходит к концу, и, допустим, со следующего понедельника человек будет уволен?
Нет, там обязанности предупреждать никакой нету, то есть в трудовом договоре прям прописывается, если по-грамотному все делать, что срок трудовых отношений определен на период нахождения на декретном отпуске основного сотрудника. То есть в соответствии с трудовым законодательством именно выход основного сотрудника из декретного отпуска будет считаться датой окончания трудовых отношений с временным сотрудником. Абсолютно законно. Если он даже не предупредил, он может не предупредить, потому что, допустим, пока еще не знает о том, что выйдет, то никаких нарушений в данном случае нет, и оснований для того, чтобы остаться на должности, тоже не имеется. То есть тут юридическим моментом является дата выхода основного сотрудника на свое рабочее место после декретного отпуска.
То есть первое, что сейчас нужно сделать нашей радиослушательнице, это посмотреть в договор и уточнить дату, до которой был составлен этот договор.
Да, возможно, она после полутора лет уже выйдет, по достижению полтора года ребенку, может быть, по достижению трех лет выйдет, может быть, раньше. То есть тут вот минус этой работы как раз в том, что нету стабильности, определенности в том, сколько будешь работать. Ну, плюс, соответственно, это то, что хоть какая-то есть работа, какой-то опыт можно набрать, какой-то финансовый получить возможности. Ну, а в остальном вот реалити такова, что при трудоустройстве на такую должность нужно быть готовым к такому стечению обстоятельств.
Ну что ж, давайте пожелаем удачи нашей радиослушательнице и начнем отвечать на второй вопрос, который пришел к нам в программу. Девушка тоже, к сожалению, не подписалась, но, тем не менее, вот такая вот у нее история. Недавно в сотовой компании, в которой я обслуживаюсь, на несколько часов обвалилась связь. Никто не мог мне позвонить, и я тоже никому не могла позвонить. Из-за этой неполадки я потеряла сделку в несколько десятков тысяч рублей. Человек, с которым должны были заключить соглашение на поставки оборудования, просто не смог вовремя до меня дозвониться и уехал в другую страну. Теперь неизвестно, когда приедет. В каком порядке я могу предъявить иск компании сотовой связи? Какие доказательства ущерба нужно собрать?
Ну, вообще интересный, конечно, вопрос. Порядок предъявление иска предусмотрен арбитражно-процессуальным кодексом и гражданско-процессуальным кодексом. Если вы физическое лицо и пострадали от действий юридического лица, то есть это оператор сотовой связи, то, конечно, иск необходимо подавать в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, то есть место регистрации юридического лица, то бишь сотовой компании. Если вы юридическое лицо и понесли соответствующие убытки ввиду отсутствия связи, тогда необходимо подавать в арбитражный суд, допустим, Свердловской области, опять же, по месту нахождения ответчика, это юридического лица, то есть организации сотовой связи. Вообще система доказывания убытков, о которых идет речь, она довольно-таки сложная. И если в данном случае попытаться взыскать что-то, то необходимо, конечно, доказывать причину следственную связь между действиями оператора сотовой связи и наступивших последствий в виде убытков. То есть, ну, я так думаю, предполагаю, возможно, это может быть какой-нибудь договор, заключенный между двумя сторонами, в котором конкретно было указано, что поставка либо согласование места, даты поставки производится по телефону такому-то. То есть, иного порядка согласования не предусмотрено договором. Хотя, с другой стороны, в договоре всегда прописываются реквизиты сторон, в том числе паспортные данные, адреса регистрации либо нахождения юридического лица. То есть эти данные всегда есть, и в этом-то и заключается сложность доказывания.
Я, насколько просто поняла из вопроса, встреча как раз и должна была состояться с целью подписания вот этого вот договора. Но так как друг до друга не смогли дозвониться, встреча не состоялась, договора не состоялось, от этого убытки.
Ну вот и проблема, как доказать, что именно этот договор должен был быть подписан. Факт подписи этого договора обуславливался лишь звонком по определенному номеру телефона от определенного лица.
Реально или нереально это доказать?
На мой взгляд, вот при таких обстоятельствах нереально. То есть, если бы был какой-нибудь предварительный договор, который предусматривал необходимое заключение или условия заключения основного договора по средствам связи, по сотовой связи, по номеру телефона такому-то, может быть, еще была бы зацепка. Но и то это нужно, конечно, обдумывать, обосновывать, и много материала еще нужно положить в основу искового заявления для того, чтобы взыскать вот такой вот убыток либо ущерб. Что там, убыток в данном случае. Сложно, что тут, я не буду сочинять, что-то приукрашивать. Как есть, так и говорю. В данном случае все сложно.
Остается в данном вопросе лишь надеяться, что наша радиослушательница все-таки найдет себе силы каким-то образом еще раз дозвониться до человека, как-то с ним связаться и все-таки заключить этот договор. Ну что ж, мы переходим к третьему вопросу, последнему на сегодня. В одном из общепитов сотрудник пролил горячую воду, кипящую, на мою жену. Сильно пострадали руки, остались шрамы на видных местах. Она не сотрудник, мы просто зашли туда покушать. Ну, видимо, жена не сотрудник. Ресторан на контакт не пошел. Извинились, но платить за лечение отказались. Мы обратились в суд. Сумма ущерба 50 тысяч рублей. Заявление в суде приняли. Сразу же поступил звонок от дирекции общепита, в котором случился инцидент. Сказали, что такую сумму суд не присудит и предложили компенсацию в 10 тысяч рублей за отказ и соглашение на примирение сторон. Правда ли, что суд не присудит такую сумму? У нас есть чеки за медикаменты на 15 тысяч рублей. Остальное – моральный ущерб. Стоит ли согласиться на сумму в 10 тысяч рублей? Но мне кажется, в данном случае, если и соглашаться, то как минимум на сумму в 15 тысяч рублей.
Да, относительно того, какую присудит суд сумму, это, конечно, вопрос довольно-таки субъективный, и все зависит от мнения суда, то есть от количества доказательств, от тех нравственных физических страданий, которые понесла девушка в результате пролива на нее горячей воды, да, я так понимаю. Вот. То есть тут на самом деле, чтобы доказать вот именно часть морального вреда, здесь необходимо, конечно, поработать и объективно обусловить необходимость выплаты, допустим, денежной суммы в размере 35 тысяч рублей, ну, с учетом той математики, которая логически складывается, исходя из самого вопроса. Но если, конечно, есть доказательства внесения трат в виде медикаментов, а это 15 тысяч рублей, то, конечно, соглашаться на 10 тысяч рублей это не целесообразно, на мой взгляд, потому что в данном случае взыскивается судом и как убыток, либо так называемый ущерб, который был связан с необходимыми тратами на лечение, а также и моральный вред. То есть, как бы две части, которые складываются между собой, получается вот общая сумма денег 50 тысяч, о которой вот идет речь в вопросе. Поэтому, как минимум, 15 тысяч рублей радиослушатель должен получить, исходя из четкой математики и доказательств. А вопрос морального вреда, на мой взгляд, также необходимо в суде ставить ребром, доказывать те нравственные и физические страдания, которые были связаны вот с таким вот печальным случаем. Ну и убыток, он складывается не только еще от тех понесенных трат, которые шли на лекарства. Убыток ведь складывается еще и от того, что, допустим, человек находился на больничном и в связи с этим не работал. То есть фактически понесенные убытки ввиду отсутствия трудовой деятельности. Это тоже взыскивается, то есть здесь необходимо будет брать у работодателя соответствующую справочку, что такая-то сумма не была выплачена за такой-то период. И именно это будет как вариант доказательства еще одного убытка, который был связан вот с этим печальным случаем. Поэтому в заключении советую или думаю, трудитесь, боитесь, договоритесь, получится, наверное, больше, чем 10 тысяч рублей.
То есть в данном случае вы советуете на мировую не идти?
Ну, здесь субъективный фактор, на самом деле, заключать мировую либо не заключать, ведь, опять же, непонятно, устроит ли доказательства вот те, о которых радиослушатель сейчас говорит, в качестве доказательств именно по данному случаю, что именно по данному, в результате вот данного вот печального случая были потрачены деньги на именно конкретно эти медикаменты. То есть здесь нужно четко доказать, что эти медикаменты были связаны с этим именно случаем, именно с этим повреждением кожи. То есть вот, если это четко будет прослеживаться, тогда...
Но если это ожоги, если мы говорим об ожогах, то в первую очередь речь должна идти о мазях и бинтах.
Да, ну там периоды же можно смотреть, в какой период приобретались лекарственные средства, в какой период произошел вот этот несчастный случай. То есть все логически складывать, объективно будет понятно, что в данный период никаких иных повреждений у, допустим, у жены, супруги радиослушателя не было. Можно заказать, допустим, медицинскую книжку либо выписку из больницы по месту жительства, месту прописки пострадавшего, где будет в качестве доказательства видно, что именно такой вот был ожог, и иных каких-либо заявлений либо болезней у пациента не было. То есть все доказывает то, что именно с этим связаны расходы на медикаменты, и это все предоставляется в суд. Ну вот именно вот в таком вот. Поэтому заключать мировое соглашение либо не заключать, это, конечно, субъективное положение сторон. Единственное, мое личное мнение, это можно взыскать и больше вот при том содержании вопроса, которое было озвучено.
Спасибо большое, Руслан. Я напомню, что в студии программы «Юридический помощник» был сегодня Руслан Камалетдинов, юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права». В конце выпуска, как всегда, напомню телефоны, по которым вы можете нам звонить и рассказывать свои истории, задавать нам вопросы. 278 96 41 и 266 44 84. А на сегодня у нас все. Спасибо вам большое, что слушали. Всего вам доброго, дорогие друзья. И до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».